Дорогие наши слушатели, мы продолжаем наш радиоэфир, и сейчас наша постоянная рубрика «Гость в студии». Сегодня моим собеседником вновь становится доктор философских наук Валентин Михайлович Князев. Здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня мы с вами будем говорить о таком замечательном произведении в цикле бесед, который мы продолжаем. Это цикл бесед по русской религиозной философии, но сегодняшнее наше слово, сегодняшняя программа, она будет обращена к такому замечательному произведению митрополита Илариона, как «Слово о законе и благодати». Я хочу только сказать совсем немного о том, что это произведение представляет собой торжественную речь митрополита Илариона в середине XI века, и была она произнесена 25 марта 1038 года в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы на Золотых Вратах в Киеве, то есть в Софии. Если я что-то неправильно сказала, можете меня поправить.
Так оно и было. Речь, вот слово о законе и благодати митрополита Илариона, оно, воспоминание, обращение к нему более чем актуально, потому что...
Сегодня.
Да, именно сегодня. Вот, скажем, в послании президента у него четко прозвучала мысль, что мы... строим свою политику, исходя из не только национальных интересов, а самое главное и духовной идентичности, русской, российской ментальности. И у нас есть тоже сакральные места, у нас есть та земля обетованная, к которой мы стремимся. Это связано с православием, это связано с Херсонесом, это связано с Корсунью, это связано с крещением Руси. Крещение Руси – это одно дело ритуальный факт, когда людей крестили, а другое дело – а ради чего крестили, во имя чего крестили. Крещение Руси – это принятие людьми веры в Христа, принятие…
варварского народа. Языческого.
Ну, тогда. Это аксиология, был по-своему великий народ, Древняя Русь была замечательное государство, много было там хорошего, ценного, но приходит время, и мы, каждый даже человек по своей биографии знает, что ему... В детстве это одно мировоззрение, в подростковом возрасте это другое мировоззрение, в юности – третье, взрослые – четвертое, в старости надо уже быть мудрым. Но иногда люди доживают до старости и впадают в детство. Иногда они… Почему впадают? Они просто не проходят стадии, не меняют мировоззрение. Вот задача человека, задача большого человека, государства, общества – это смена мировоззренческих парадигм. Но не такая смена, как игра, а поиск истинной парадигмы, которая жизненна, которая открывает простор самореализации для человека, для общества. Безусловно, христианство – это то мировоззрение, та аксиология, та этика, которая дает иное, более действенное условие, создает иное, более действенное условие для развития сущностных сил человека, общества, народа. И это вот произошло, когда Русь крестилась, а митрополит киевский – это первый славянский митрополит.
Ну, русским его еще называют.
Ну, да, русский митрополит.
То есть не грек.
Не грек, да. Вот на Руси так бывает. То греки правят, то, значит, немцы, то татары, то еще кто-то. Вот, значит, то вообще транснациональные компании, их ставленники. Вот когда приходит свой человек, человек, который говорит голосом народа, И вот слово закона о законе и благодати, оно именно символично и для нас ценно именно тем, что через это слово звучит голос народа. Голос народа, который принял православие, который осознал принятие этого православия. Ведь в своей речи Иларион дает символ веры, и он фактически утверждает, поет гимн символу веры и говорит: «Правильно мы сделали, братья, что приняли эту веру». Эта вера самая сильная. В сравнении с законом эта вера спасительна, ибо здесь нами управляет воля Божья. А закон, он не избавляет человека от греха. Закон не делает человека сильным, потому что слабость закона состоит в том, что он не исправляет плоть человека. Он ее управляет эмоцией страха, эмоцией запрета, и человек постоянно находится в страхе перед необходимостью переступить или не переступить черту закона. Закон – это нечто формальное, это абстрактное, и человек – это существо сердечное, он живет интенциями, духовными интенциями, верой, надеждой, любовью.
Ну, вы же ведь сами говорите о том, что человек сегодня меняется, то есть человек меняется, и как вот он модернизируется, или что-то происходит в человеческой голове, с человеческим сознанием, что как вот мы можем сейчас говорить о том, что мы уже такие вот светлые, такие уже, то есть в моем понимании, что мы все равно уже сегодня другие. Это не те и не те первые христиане, и даже не христиане, ну, даже
Наши
назад.
Деды, наши отцы были, понимаете? В принципе, иначе верили. Но суть веры сохраняется. И вот когда мы говорим о изменении,
человек,
вы говорите,
меняется,
что мы изменились. Проблема и вот некая проблематизация, критичность этой проблемы состоит в том, что суть не изменилась человека. Он как был по своей сути образ и подобие Бога, так он и остался, и будет, покуда пребудет на земле, именно такой по своей глубинной духовной сущности. Но эту сущность человека пытаются замазать, искривить, создать всевозможные условия, чтобы это духовное начало не проявилось. Вместо установки «быть» насаждает установку казаться. Кругом модный приговор, кругом технологии самоинструментализации, самоизменения человека. Человек пребывает современный в состоянии магического сознания. Я могу, я мера всех вещей. Либерализм – это и есть современная магия, потому что кредо магического, богоборческого сознания и либерализма одно и то же. Это абсолютизация отдельной индивидуальной воли человека. Каждый человек, начиная с ребенка, вот говорят, ювенальная юриспруденция, права ребенка. Ребенок имеет право, но ребенок имеет право в контексте прав и обязанностей. И его право, первичное, сущностное право, это почитать отца и мать свою, понимаете? Такова сущность права ребенка. А ему навязывают: нет, ты можешь. Ты можешь позвонить на телефон и сказать, что мама на тебя строго посмотрела. И на основании закона либеральной юриспруденции ребенка отбирают. Если, ну вот, в Норвегии там сколько уже русских детей отобрали? Совершенно под надуманными предлогами. Вот именно, так сказать, подобной трактовки прав ребенка. Кстати сказать, и у нас эти законы вводятся. Их пока еще не актуализируют, не вводят такое репрессивное действие. Ну, уже сколько детей усыновили, отдали под усыновление, используя технологию ювенальной юриспруденции. Поэтому, вот смотрите, на уровне права, на уровне средств массовой информации, вот модный приговор. Приходит женщина, заморашка, самая депрессивная. Вот кукловоды там начинают ее как куклу одевать, выводить и внушать. Так ты же красавица. Вот смотри, мы из тебя из чучела сделали красавицу. Угу. Так ты смотри в зеркало, ты красавица? Она говорит, да, я красавица сейчас, да. И она ушла. Но ведь...
И что?
Ничего не изменится, потому что...
То есть она просто со временем снова станет такой же.
Ну, совершенно, потому что...
Вот именно так, да?
Ну, есть же аксиоматика, вот в этом же Евангелии сказано, что важнее, тело или одежда? Конечно, тело. Что важнее, душа или тело? Конечно, душа. А что важнее в жизни души, ее бездуховность или дух? Дух. Основа всего – это дух. Дух. Понимаете, дух дышит там, где хочет. Это свобода полная. Но этим духом надо овладеть. А что ты, тряпки одел, и ныне ты уже овладел, что ли? Это вот внешнее, это мимикрия. И вот вы говорите, человек изменяется. Человека пускают на легкий путь изменения. Как ты можешь быть сильным человеком? А это деньги. Если есть деньги, ты, значит, супер. Бандит денег наворовал, убийством взял, вот, и говорят, ты элита, вот тебя в депутаты выбирая. А он ни ухо, ни рылом. Как был бандит, так и остался бандитом. Ну, за него там другие принимают, специалисты закона, он только одобрям с руку поднимает. Дальше, что дальше? Ну, вот по этой технологии все идет. Все дело вот в духовном ранге человека. А все остальное – это есть мимикрия, игра. Ну, а на это все клюют, особенно на молодежь. Как можно достичь высшего состояния духа? А это нирвана, а это кайф. Вот уколись, или вот там какой-то наркотик сейчас, три затяжки сделал, все, крыша поехала. И главное, привыкание, и последствия трудноизлечимые, понимаете? Так это преступление, понимаете? Преступление, основанное на игре вот этого легкого пути. Богатый, трудно пройти богатому в Царстве Небесном, как верблюду сквозь игольное ушко. А мы думаем, деньги есть, все. Мы думаем, что тряпки поменяли, купили новый гардероб, мы уже все. Машину купили, Lexus, вот уже все, все, я крутой и так далее. Поступил там в какой-то престижный или еще куда-то. Но поступить мало, ведь надо приобрести способности. Учеба это не пребывание там, способности.
Уже было доказано, что такие люди, они все равно имеют какую-то внутреннюю боль. Но вот мне все-таки хотелось бы возвратиться к слову о законе и благодати. Знаете почему? Потому что вот этот вот вопрос, который очень часто мы слышим просто в обыкновенной такой человеческой, в человеческих взаимоотношениях, когда заходит разговор о том, что вот якобы Руси навязано было это православие. Вот как вы можете это доказать? Хотя вот есть такое высказывание, что Илларион, митрополит Илларион, доказывает, что принятие христианства на Руси было именно свободным, а не вынужденным. То есть отметались всякие возможные предположения, просветительные роли греков. Вот мне вот хотелось бы, чтобы вот вы объяснили вот этот вот вопрос.
Значит, вот этот вопрос я, глядя критически на свои исторические знания, я, естественно, не могу с фактами историческими на руках объяснить. То, что я знаю, вот из того знания, которое я приобрел в процессе обучения, чтения и так далее, значит, как повествует легенда, повествование, когда Владимир, ему предоставили образцы веры, ислама, иудаизма, и когда он вошел в храм православный, когда он почувствовал, что он уже на небе, в красоте, в литургическом пении, вот само богослужение на него произвело неизгладимое впечатление. Это вот такой эмоциональный импритик. Но одно дело эмоция, так сказать, любовь с первого взгляда, а другое надо потом посмотреть, а в кого ты влюбился-то? А что там стоит? Вот. А смотрели уже люди духовные. На Руси были ведуны, вещи, люди. На Руси были...
Это имеется в виду старцы?
Старцы, естественно, ну...
Или это экстрасенсы?
У Владимира, безусловно, были... Ну, раньше были астрологи, там, у каждого правителя были люди, которые обладали духовной компетенцией, духовной способностью, и они разбирались вещам, они понимали, что это сыр в мышеловке, это действительно золото или нечто оловянное, но блестит как золото. Они разбирались в этих вещах и разбирались именно в духе. И я думаю, что была экспертная оценка. Ну, помимо экспертной оценки, у Владимира были еще и там геополитические интересы, там брак с Византией, тогда найти союзника. Там было много мотивов, много мотивов. Но одним, безусловно, взвешивалось этот выбор, проверялся на весах и духовной значимости. Я уже говорил сегодня, что христианство завоевало весь мир, понимаете? Весь мир завоевало. Оно родилось в лоне иудаизма, но, выйдя оттуда как самостоятельная, как особая, качественно иная религия, нежели иудаизм, оно продемонстрировало свою силу. Силу, ну, а в данном случае, когда... Владимир решал вопрос о православии, православие уже имело возраст почти 1000 лет. 1000 лет развития, понимаете? Православие Византии, православие Византии – это изощренное богословие, понимаете? Это богословие, в которое впитало в себя философию, самую интеллектуальную философию, вот она и до сегодняшнего дня поражает своим интеллектом, это философия неоплатонизма. И там же люди философского лагеря перебегали, значит, Плотин в одну сторону провел, Ориген в другую, а все они были из этого лагеря, из одной группы вот этих. Это квинтэссенция, это элита интеллектуального мира вот тогдашнего, философы Александрии, неоплатонические школы, понимаете? И христианство, священники и отцы церкви, они были носителями этого интеллекта, понимаете? Ведь все богословие, фафорский свет и так далее, исихия, это в ее основе очень тонкий, очень глубинный интеллект. Интеллект неоплатонизма. Там были споры, гностики там и так далее, разные были направления. Но для того и существует коллективный разум церкви, соборы, где разбирались это плевелы, это зерна. Таким образом, я вот подвожу к мысли, когда, ну, может быть, не сам Владимир, а зачем ему всем думать? Путин же не все сам, у него есть 1000 там советников. Они дают ему аналитику. Ему тоже дали аналитику. Аналитику сказали, а что выбирать? Вот есть православие. Православие еще тогда, ну, еще не было разделения церквей на католическую. Вот есть великая христианская религия, которая имеет мощную интеллектуальную подоплеку, основу, и есть духовная мысль, мистика этой религии, есть стяжание благодати фафорского света, понимаете? Я не думаю, он же, ну, цари раньше были, они воины, грубые мужики были, но они были воины, но они самое... были умелыми людьми, они, их сила была то, что они опирались на умы своих советников. Поэтому выбор Руси, он был совершенно естественный. Ну, там были, я говорю, вот геополитические...
Много было плюсов.
Да, много. Но были и плюсы взвешивания духовного ранга религии. И на то время не было конкурентов у православия, понимаете? Ислам был только зарождался еще, он в VI веке возник. Он там завоевал с мечом, так сказать, уже полмира, но...
Вообще, между прочим, называют даже вот этот 10-й, 11 века – это золотой век древнерусской литературы. То есть там вообще все было нанизано уже после крещения Руси, сколько какой был всплыв просто вот. Искусство, архитектуры, живописи. То есть, ну, это там это же было просто чудо.
Совершенно верно. Ну и вот появились наша культура-то имен. Оттуда начало берет, из монастырей, письменность, литургия, музыка, архитектура. Это, ну, именно все из духа, как мы говорили, что первично, дух первичен. И в этом плане наши предки. А Иларион, вот как, он просто озвучил это, озвучил то, что он с радостью это говорил. Слава Богу, что мы примкнули к этой религии, и, братья, сила наша, если мы будем верны этой религии.
Валентин Михайлович, мы сегодня хотели также затронуть еще и имя Бориса Петровича Вышеславцева, то есть и его произведения, которые каким-то образом пересекаются вот с произведением митрополита Илариона «Слово о законе и благодать».
Ну, вот одно из главных произведений Бориса Петровича Вышеславцева – это «Этика преображенного Эроса». Этика преображенного Эроса, она основана на идее глубинной психологии Карла Густава Юнга. Вышеславцев был знаком с Юнгом, не только знаком, а работал вместе с ним, дружил вместе с ним, вот, и творил, он в Швейцарии жил. И Юнг там также, и там вся эта философия набирала развитие. Там собиралась как раз элита, там выступал на их и Мартин Хайдеггер, ну, то есть вот все эзотерики мира, от иудеев, от китайцев, ну, в смысле, все были конфессии представлены именно с точки зрения духовного кода, с точки зрения вот глубинного понимания духовных основ человеческой психики. И термин «сублимация» Зигмунда Фрейда, трансформация, перевод энергии сексуальной или энергии не только сексуальной, а энергии зоологического индивидуализма в приемлемое для культуры русло, вот этим и занимается сублимация, преобразованием животного начала в человека в культурное, в поставление человека с биологического статуса на социально-культурный статус, чтобы он мог жить в условиях социума, не только жить, но и успешно жить. Дело в том, что происходит кардинальная вот перестройка человека, когда он из биологического статуса выходит социально, меняется его физиология, меняется работа мозга, создается особая нервная система, имя которой условный рефлекс. Понимаете? И человек буквально иной по биологии. Как говорят биологи, это самое недоразвитое животное. Вот животное родилось, и через день уже оно на двух, на четырех ногах, уже все, оно полноценно. А человек, вот у меня аспиранты им 40 лет, 30 лет, они все еще дети, понимаете? их все надо учить. Человек – существо, которое он должен постоянно развиваться, он живет в иной мире. Удовлетворение моих способностей зависит от того, как я удовлетворяю потребности других людей. Это меняет совершенно всю психологию человека и характер его. Поэтому вот перевод энергии и работа психики должна быть совершенно иной. Она должна быть под знаком культуры. Главным моментом в культуре является религия. Это дух. Это вот марксисты там отрицали, но они создали свою религию. Религию социальной организации. Там создали свой кодекс и так далее. Они ничего, они просто имя поменяли, а механизм не изменишь, понимаете? Механизм, он тот же самый. И сейчас то же самое, либералы то же самое делают. Вместо Бога садят сатану. Но на место, вот как Пушкин, два чувства дивно близки к нам, в них обретает сердце пищу, любовь к отеческим гробам и Бог к родному пепелищу. Без них была б душа пуста, как храм без алтаря. Ну и там что-то у него там какое-то многоточие, он ее вот так набросок сделал и так не дописал. Но Пушкин высказал, вот мы пусты, если у нас нет алтаря в душе, понимаете, духа этого. Это очень важно. И вот любовь почему к родному пепелищу и к отеческим гробам? А потому что мы, помимо генетического вот самопрограммирования, которое в биологии работает, у нас еще действует культурное программирование. А оно действует через память, через вот любовь к отеческим гробам. Если мы не помним, кто своих песен, вот у нас сейчас все, если мы не помним своих прадедов, своих дедов, если мы не чтим традиции, если для нас слово «родина» вообще ничего не значит, да, то мы просто опавшие листья, мы мультяшки, понимаете? И вот то, что происходит с нами, то, что мы становимся мультяшками, мы становимся манкурами, не помнящими своего родства. Вот это очень важный момент. Так вот, если это так, то тогда возникает вопрос, а как вот эта память, которая нас делает не манкурами, а людьми, помнящими свое родство, продолжателями дела своих отцов, как это работает? Как это работает? И Вышеславцев вслед за Илларионом, он говорит, что лучший механизм трансформации нашей биологической энергии в социальную, а еще более в историческую, культурно-созидательную энергию, когда мы становимся сынами своего Отечества, является энергия благодати. Не закона, а благодати. Закон не может обуздать плоть. Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Сколько либералы не будут говорить о том, что мы живем в самом цивилизованном обществе, а суть-то какая? Сколько они не поют эти песни, а 3% очень богатых, а остальные нищие, и происходит произвол. И духовное должно быть опосредование власти, должна быть симфония властей. А именно, есть технологическая сторона власти, организация, строить дороги, ловить коррупционеров, наладить здравоохранение, образование. А есть духовное опосредование. А ради чего это все сделать?
Я, знаете, вспоминаю великую актрису Фаину Раневскую, которая в конце своей жизни говорила такие слова: «Вот я всю жизнь прожила и ничего в ней не поняла». Вот как это может такое случиться?
А так вот для философии главный вопрос – это вопрос иллюзии. Мы кто? Мы знаем, что такое реальность? Все говорят, знают, что такое реальность. Одни говорят, реальность – вот этот твердый стол, вот он, его можно потрогать, это чувственно реальность. Другие говорят, реальность – это вот умозрение, это некая схема, некая структура, некий алгоритм. Третьи говорят, так это что такое? Это просто схема, это просто, ну, структура. А я же живой человек. Я целостность, живая система, а не просто какая-то абстракция. Четвертые говорят, вот это душа-дух. А что такое душа-дух, начинаешь спрашивать, никто не знает. Множество тысяч мнений. Ну, оказывается, что это какой-то произвол субъективный, какие-то мечтания, фантазии. И вот это вопрос, вот философский вопрос, а что действительно реально есть? Этот вопрос в религии решается не методом теоретизирования, а методом практическим. Религия начинается со аскезы, с преображения тела. Религия начинается с особого состояния тела и психики. И начинается с особой практики вот в этом состоянии. Нельзя войти в состояние духа, если ты пьяный, если ты обжора, если ты думаешь, какой процент у тебя, как там курс доллара. Нет, нет мира сего. Это вот начинается с особой. Так вот, я о чем говорю? Вопросы реальности, они не решаются какими-то спорами. У нас столько умников, понимаете, и некоторые так языком болтают удачно, что можно впасть в забытье. Он такие сказки расскажет и так далее. Это идет просто сугестия. Просто идет обман. Вот у нас же кто выигрывает? Тот, кто говорит, тот, кто обманывает и так далее. Это вот, а решается практикой. По словам, по делам их узнаете их, говорит Христос. Вера, она не демонстративна, она не показушна. Она есть реальная встреча человека с Богом. И это возможно, вот сила православия, Илларион вот это показал, и вот мы сейчас к Вышеславцеву говорим, он говорит, что убедить человека можно только тем, что он действительно любит, ради чего он может жить. А вот это идеал, то, к чему мы стремимся, человек должен, это быть его идеал. Он должен его сам найти, понимаете? Ему не должны навязывать. Совершенно верно. И вот это позволяет сделать любовь. Это позволяет сделать любовь. Любовь – это самый мощный гностиологический акт. Любовь – это ясновидение. Не случайно, смотрите, надежда, вера, надежда, любовь. Это три ступени одной и той же любви. Любовь основана на том, что надежно, то, что не подведет, на том, с кем можно пойти в разведку, кого любить, тот, кто надежен, правда? Кто? Ну, надежда как бы это вот видимая, да, осязаемая основательность человека, надежность его. А вера – это уже видение его в процессе, видение его в будущее. Я верю ему. Я не только надеюсь, но и верю, что он в любой ситуации меня не предаст. Понимаете? Вера, она основана на доверии. На доверии, скажем, государству. Я могу доверять этому государству, которое каждый день меня обманывает, которое сделало меня нищим, которое отобрало все права. Право на труд, право на образование, право на медицинское обслуживание бесплатное. То есть право на безопасное жилье, понимаете? Мы же живем в криминальном обществе. Мы живем в право независимость от рекламы. Почему меня каждый день насилуют? Вот насилуют по телевидению, показывают эти там, не знаю, памперсы, что-то, пятое, десятое. Я не хочу это покупать, мне это не надо. А фильм смотрю, раз прерывает, это психологическое насилие. Насилие всюду, понимаете? И говорят тоже свобода. Это доверия нет, значит, веры нет. Значит, общество, власть должны переродиться. И основой этого перерождения должен быть человек. Если бы все были православные, если бы все были действительно владели вот духовными интенциями надежды, веры, а потом уже любви, да, то они бы возненавидели данное общество, понимаете? Отвернулись, не пошли голосовать. Они могли даже вот такую забастовку по правилам устроить. Они бы не стали слушать этих краснобаев, да, голосовать и так далее, сказать, а вы вообще какие-то извращенцы, мы с вами дел не имеем. Но для этого надо, чтобы люди были в этой вере, понимаете? Они безумны сами, они доверяют этому. Поэтому вот вопрос православия – это вопрос к человеку, который должен быть в этом состоянии духовности, и на основании этого, вот, этого критерия духовности, а духовность – это вера, это воля к абсолюту, воля к совершенному. Он знает идеал, он знает совершенство, потому что любовь ему открывает это совершенство в Боге. И причем не просто в Боге, а в Бога-человеке, не в абстрактном Боге, скажем, ну, Аллах, у которого миллион имен, абсолют, который есть всеединство, ну, философская категория, Яхве и Иегова, который любит богоизбранный народ. Нет, а Иисус, который любит нуждающихся, Иисус, который говорит о спасении каждого из нас и обращается к душе болящей, стремящейся к Нему. Поэтому сила вот христианства в этом, понимаете, она делает волю к совершенному, предметность задает. Бог становится не абстрактным, а это Бог получает имя Спасителя, Бог получает имя, и этот Бог, он не просто вот он имя, он дает правильную молитву. Ведь никто не придумал лучшей молитвы, чем «Отче наш», да? А в Евангелии от Матвея так и сказано, молитесь вот так. Правда, на литургию я прихожу, я вот там до конца не говорят самую эту молитву в храме. Мне кажется, что это тоже неправильно. Ну, я тут не могу. Там, правда, хор поет там, когда молитва... Таким образом, вот Вышеславцев, он как философ и как человек чрезвычайно одаренный, как человек, работающий ну, в группе целого направления, а это направление – это глубинная психология, сейчас эта глубинная психология получила дальнейшее развитие, мы, к сожалению, вот российские ученые толдыча все марксизм, мы вот от этих вещей немножко поотстали. Сейчас с психикой работают очень основательно. Это и НЛП, это вот у нас в политике общество Карнеги. Что такое? Это тоже психотехнологии, понимаете? Вот, и ходят какие-то пузатые там политики и говорят, а мы вот вас, научим вас политике, главное. Просто я удивляюсь, вот нашей стране мы как непуганные идиоты, нас все приезжают и учат. Так надо вообще выгнать их, вообще самим начинать думать.
Энциклопедии очень многие написаны английскими авторами. У меня просто смотрел ребенок. И совершенно ведь открытым текстом написано, что человек произошел от обезьян. Совершенно открытым текстом.
Знаете,
вот такие толстенные энциклопедии. Вот, там 500-600 страниц.
Знаете, меня этот вопрос как бы ну вот, не интересует. Посмотреть, с какой стороны. С точки зрения телесности, да. Ну, я же телесное существо. Значит, он трансплантология. Берут печень свиньи, она более подходит человеку. Может быть, поэтому запрет древние ну, люди знали, что мясо свиньи, как бы человек человек. То есть мы одной плоти, как говорит Маугли. мы одной крови с миром, не надо отделяться от мира. Но другое дело, что вот есть эта плоть, а кто руководит этой плотью? Вот дух, естественно, уже не от материи, дух идет от другое, это иное качество, эмерджентное качество. Эволюцию не надо отрицать, она реальный факт. Как мы произошли, но ведь вопрос-то главный, а как произошло вообще возникновение жизни на Земле? Вот сейчас комету исследуют, да, которая ровесница нашей Солнечной системы, которая миллиарды-миллиарды лет. Есть там жизнь? Есть там жизнь, когда не было жизни на Марсе, сейчас вот находят воду, там микроорганизмы на Марсе. Вопрос о жизни, вот он не так прост. С точки зрения, скажем, теории голодинамики Дэвида Бома, вот, который исследовал квантовое поле, там выясняются вещи, что, скажем, плазма, которая имеет температуру миллионы градусов, она ведет себя как живое существо, понимаете? То есть жизнь, она вот имеет какой-то особый информационный код. И этот информационный код, носитель, жизнь может, вот как этот код, ну, мы можем иметь песню записать на флешке, можем там на магнитной ленте, можем как-то передать в эфире ее. А информация, она, это метрика пространства, это в контексте цели, это идеально, оно вне времени и пространства, понимаете? Дважды два – четыре, в моей голове, но дважды два было четыре и в Древнем Египте. Жизнь – это вот встреча идеального и материального. Поэтому это вот это не наш спор, от кого мы произошли. Это вопрос аксиологии. Вот кто ты? Потомок обезьяны? Мне, я, поскольку вот чувствую некое духовное присутствие, то я говорю, ну, тело, да, у меня оно...
Почему так похож на человека и обезьяну? Ну, как вот можно там уже ребенку объяснить, да? Ведь необыкновенно. Сидит ребенок и рассматривает, смотрит, такие же пальчики, там такие же уши, глаза, там все, ну, ведь... Но на самом деле какой сложный вопрос.
Вот видите, вопросы сложные. Можно, скажем, объяснить солнечное затмение, как там у Корнея Чуковского.
Вот самое солнце.
Да, крокодил проглотил, вот и все. Да. Для ребенка это понятно. Да. То есть все зависит вот, а вопрос о происхождении человека, ну, чрезвычайно сложный. Вот философия. Есть такая проблема антропогенез, откуда происхождение человека. Там же множество теорий, все так убедительные, все можно доказать, а как эксперимент, надо же. Ну, наука развивается, поэтому с наукой не надо спорить, наука, она, вот что касается духовной сферы, наука этого не касается. Она занимается вот атомами там, а это особая сфера, это особые люди. Вот.
А кто занимается духом?
А те, кто... Те, кто слышат молчание Бога и понимает его. Это особая психика, особое состояние. Я говорил, вот Вышеславцев об этом и говорит, что общество биороботов, конечно, ему надо закон. Ну, люди, которым надо вот сделать это, ну, и которые, ну, биороботы, ну, функционалы, человек... Униформа, всех нарядили, построили, туда пойдешь, это сделаешь, вот время, пространство тебе распланировали, все, столько спишь, столько ешь, столько туда ходишь, вот твой кругозор, вот твой функционал, вот твой статус. Это один уровень. А уровень свободы, степень свободы другого человека, о которой говорит, а я в этом системе разделения труда, специализации, я хочу, во-первых, заниматься умственным трудом, во-вторых, я хотел бы, ну, и понятно, что я не могу обойтись и без физического труда, тело-то есть у меня, надо тогда спортом заниматься. Ну, понятно, что надо бы самому убирать квартиру, не приглашать служанку и так далее, не допускать того, чтобы наши улицы таджики мели. Это же безобразие, что-то без рук, что ли. Мы не можем организовать простое дело, уборку мусора, как мы можем организовать бизнес или еще что-то. Парадокс. Говорят, что мы цивилизация, мусор не можем убрать. Вот с этим сталкиваешься, а духовное нечто – это вот… Мы, ну, парадокс был в чем? Парадокс вот в чем был, как мы деградировали. Раньше связь с Богом была, ну, трансовое состояние, оно было вплетено в культуру. Людей с детства учили, как правильно молиться, как присутствовать на литургии, как. Сейчас в церкви тысячи человек, может быть, а ни один не находится в состоянии молитвы, понимаете? Этого нет. А раньше любой человек, крестьянин, ну вот я свою бабушку помню, она, вот, она говорит, я отца спасла. Он 5 лет, 6 лет даже был в армии, там, начиная с финской, все воевал. И живой пришел. Я, говорит, молилась за него каждый день. Она уверена в этом. Понимаете? А сейчас как мы можем помолиться? Кто? У нас нету этой веры. Это особое состояние, это особая культура. То, что сделали сейчас, это, ну, как, это игра. Игра. Люди играют в жизнь, люди играют в смерть, люди играют в казино, и люди мультяшки. А кто режиссер? Кто сценарист? Вот вопрос. Мы не должны допускать того, чтобы нами играли. И главный вопрос – это психики. Главный вопрос – это наша культура теряет духовность. А если нет света духовности, тогда все неразличимо, тогда все позволено. И поэтому, вот говоря о Илларионе, и
о речи президента, о которой вы сегодня тоже упоминали в начале программы, что это тоже очень похоже.
Ну, президент Владимир Владимирович Путин, я смотрю за ним, значит, вот в трудные моменты он с БРИКСа приехал, куда он пошел, был как раз юбилей Сергея Радонежского, он поехал и к мощам Сергея Радонежского. То есть человек находится в эпицентре, понимаете, борьбы зла и добра. И ему нельзя...
На грани, можно сказать.
Ну,
между двумя огнями.
Да, судьба распорядилась, он через него проходит. От его...
А причем, вот, да. Знаете, я хочу действительно, вот ведь часто он вспоминает об этом, что он говорит, что Россия – это вся жизнь моя, ведь весь интернет вот этими, как бы, заполненными фотографиями.
Ну, вы знаете, на данном этапе...
Хочется очень верить.
Я просто вот человек, который видел, ну вот я по профессии преподаватель философии, и профессия обязывает... Философия – это критическое сознание. А когда философ смотрит на политику, он знает, что политика – это очень циничное дело. Там мораль, не, как правило, не ночевала. И поэтому в политике возможно самые...
Ну, парадоксальные вот, вещи.
Да, обманы. Я вообще не удивлюсь, когда вот когда вот первый президент фактически был неспособный управлять. Он и алкоголик, он и не обладал достаточным интеллектом и так далее. А он был выдвинут. Ясное дело, что им управляли, он был просто пешка. Значит, вот в какой мере Владимир Владимирович тоже вот советуется, насколько он не может не советоваться, кто и вот какое окружение, поэтому вот может так получиться, что в его окружении могут быть креплённые карты, понимаете? Поэтому мы верим сейчас, ну, я говорю «мы», я говорю «я верю», но я не удивлюсь, человек слаб, понимаете? Но то, что делает он, и то, что он, будучи слабым человеком, пытается опереться на волю Божью, и вот последнее, он же процитировал Ивана Александровича Ильина, а кто такой Ильин? Это русский религиозный философ, который понимал христианство как сопротивление злу силой, у которого в христианство вносилась волевая идея. Поэтому либералы говорят, это русский фашист. Ну, при чем тут русский? Это ярлык, понимаете? Он правильно понимал веру. Вот Кадыров, кто он, фашист или нет? Он говорит, всех надо, те, кто террористы. Вот.
Да,
это этика недавно. Воздаяния. Воздаяние. Каждому по плодам их, понимаете?
Все будут наказаны.
Так, а если нет наказания, вот Жиглов там герой, вор должен сидеть. Если он не сидит, так вот у нас воры не сидят, бардак полный, понимаете? То есть этика воздаяния, она не отменяется христианству. Вот Кадыров, он берет алгоритм Израиля. Израиль также. Террористы выступили, бульдозером дома снесли. Вот там на Украине три прококурекала этих самых, самых урок. Он говорит... Ну, ребята, вот даю вам приказ найти этих блаженных. И они совершили преступление, они поддерживают террористов, они фашисты, они должны сидеть. Если такая политика, как будет у Кадырова, ну, Путин не может так играть, он его заставляет играть его окружение либерала. Но, в принципе, на войне как на войне, понимаете?
Валентин Михайлович, заканчивается сегодня беседа. Вы знаете, очень все-таки, ну, как бы ты понимаешь, что происходят какие-то очень такие серьезные вещи, наверное, всегда это в истории происходило. И все-таки вот это видишь, это замечаешь и надеешься на то, что вот народ. Вот проходит через такой мощный прессинг вот всего, что как бы вот все вот эти манипуляции, я даже это слово такое произнесу, изнасилование, потому что по-другому никак нельзя сказать, просто очень четкое слово, которое вот можно применить вот в данной ситуации.
Мозги выворачивают.
Да, что очень хочется надеяться, что народ все-таки, ну, попытается, будем так надеяться, разберется во всем этом. Ну вот как-то вот так вот, что именно разберется.
Ну, ситуация заставляет, вот пограничная ситуация, когда человек доходит, предстоит перед смертью, он начинает соображать.
К сожалению.
Да, ну как, иначе вот мы сейчас тоже стоим в очень серьезной ситуации. То есть на грани балансирования войны. Ну, будет она, не будет война, но вот оружие, все приведено в боевую готовность. Все майданы, все позиции, пятые, десятые колонны просто получили инструкцию и действуют. Я это вижу по студентам, которые попали под влияние, они там готовы уже на болото выскочить и так далее.
Болотная площадь.
Ну да, вот это самое, ну, в оппозицию. Молодежь же это хунвенбины, это святая простота. Там Ян Гуса сжигали, он там выступал за народ, а бабушка принесла ему хвороста. горящий костер, он произнес эту фразу, святая простота. Вот у нас святой простоты, глупости этой, очень много, но простота, ну, что осуждать? Надо самому действовать, да. Понимаете? Дураков много, вот, и плохих дорог в России много, но надо что-то делать, а делать надо, ну, вот те, кто слышит, они должны, ну, умнеть, они должны думать самостоятельно, ко всему подходить, ну, с позиции, ну, помнить надо, что мы без России никто, в одиночку никто не спасется. А с Россией мы все. Поэтому патриотизм сейчас востребован. Он жизненно необходим.
Спасибо вам огромное, дорогие наши слушатели. Сегодня наша программа была посвящена произведению митрополита Илариона «Слово о законе и благодати». И в программе принимал участие доктор философских наук Валентин Михайлович Князев. Это был цикл бесед о русской религиозной философии. Продолжение следует.